Издательство «Эксмо». Мария Воронова. Станция «Звездная». Глава первая. После возвращения в Ленинград Ян Колдунов поселился возле станции метро «Звездная». Теперь, чтобы попасть на службу, приходилось кататься в метро, а не просто перебегать через двор, как в былые годы. И случались дни, когда над районом висел густой тоскливый запах жженых костей с мясокомбината. Но Ян все равно не жалел, что отказался от казарменной жизни, надоевшей ему за 6,5 лет. Впрочем, эту квартирку в унылой пятиэтажке, похожей на коробку из-под обуви, смело можно было считать, если не филиалом, то метастазом общаги военно-медицинской академии. Пожилой ипохондрик Михаил Яковлевич сдавал курсантам свою трехкомнатную распашонку очень недорого, зато всегда имел доступ к первоклассному медицинскому обслуживанию. В одной маленькой комнатке жили Ян со второкурсником Васей Лазаревым. Напротив обитал гигант Витя Зейда с молодой женой Яной, а проходная считалась общей, там ужинали и смотрели телевизор. Витя с женой, которой Колдунов симпатизировал как тезке, жили дружно, но странно. То уезжали к родителям Яны с твердым намерением остаться там навсегда, но через пару недель Зейда привозил заплаканную супругу обратно. Женское присутствие смягчало суровый спартанский быт молодых воинов, но стоило привыкнуть не разбрасывать носки и не материться, как Яна начинала тосковать по родителям, и чета отбывала в фамильный замок, а в комнату, чтобы не простаивала зря, поселялся Дима Лившиц, длинный, узкий и мечтательный пятикурсник. Первое время он по возвращении хозяев безропотно исчезал обратно в общагу, а теперь, чтобы лишний раз не гонять туда-сюда, пережидал рецидив в общей комнате на диване. Такой кочевой жизни оставалось максимум пара месяцев, ибо в январе ожидалось появление на свет Зейды-младшего. Супруги колебались, где же им все-таки бросить якорь, а Ян вдруг понял, что перспектива делить кров с младенцем не пугает его так, как должна бы. Да, крики, да, пеленки, да, никаких гостей и пьянок. Но после 6 лет скитаний начинает казаться, что семейный уют – стоящая штука, ради которой стоит потерпеть. Больше того, голову начали посещать мысли, что пора бы не греться у чужого семейного очага, а зажечь свой собственный. Только трудно найти подходящую невесту, когда все силы посвящаешь работе. Именно об этом размышлял Ян, глядя в черное декабрьское окно, в котором, как в зеркале, отражались белые шкафчики крохотной кухни, его собственная унылая физиономия и крепенький бодрый Вася с расписным чайником в руках. В отражении казалось, что жар-птица на круглом фарфоровом боку трепещет, готовая полететь. «Что там наши рекуррентные? Не знаешь?» – спросил Ян. «Определились?» «Витька вчера приходил. Черепил, куда в случае чего кроватку ставить». «Ясно», – кивнул Ян с восторгом, наблюдая, как Вася укрывает фарфоровый чайник полотенчиком. Эта церемония была для него в новинку. Дома у родителей стоял на подоконнике белый чайник с сиротской незабудкой на боку, неиссякаемый источник заварки. Если не удавалось вытрясти ни одной капли, в чайник просто доливали кипятку раз за разом, пока из чуть сколотого носика не начинало вытекать что-то совсем бесцветное. Тогда папа гордо заявлял: «Свежака заварю», и удалялся в туалет вытряхивать чаинки. Покинув родительский дом, Ян перешел на пакетики, какие дают в поездах. Чай из них сильно отдавал бумагой, но Яну было в принципе без разницы. Горячий, да и ладно. Вася Лазарев же подходил к делу основательно, как японская гейша. Тщательно мыл чайник, ошпаривал его кипятком, а заварку не сыпал на глазок прямо из пачки, как любой нормальный человек, а отмерял по правилу: одна ложка на человека и одна на чайник. Залив кипяток, ждал ровно 5 минут, пока настоится. Раньше у них была баба на чайник, но Дима Лившиц по пьяни сжег ей подол, и теперь Вася поневоле обходился полотенцем. Вася и наполнил кружку Яна, жеманно придерживая крышечку чайника средним пальцем. Ян положил себе 2 ложки сахару, энергично размешал и пригубил. Чай был ровно такой, как надо. Горячий, но не обжигающий, темный, терпкий и пах летом. Божественный напиток, но Колдунов знал, что сам себе такой заваривать не будет. За 6 лет учебы в академии и за 1,5 года командировки в Афган он совсем отвык от уютных домашних радостей. «Надо будет скинуться им на рождение ребенка. Так что ты всю стипендию не пропивай», — сказал Вася. «Само собой». Послышался стук входной двери, и на пороге показался Лившиц. «Хавайся, пацаны», — меланхолически произнес он. «К нам едет батя Зейды». «С Зейдой?» — Лившиц кивнул. «Я понял», — Вася стремительно вскочил из-за стола и скрылся в комнате. Ян нахмурился. «Что такое?» Дима с самым загадочным видом посмотрел в потолок и ничего не сказал. Не прошло и минуты, как Вася выскочил из комнаты в джинсах, 5 лет назад пошитых в каком-нибудь подпольном цехе славного города Владивостока, и, обуваясь, спросил: «Яныч, идешь?» «Да в чем дело?» – Колдунов никак не мог понять, в чем дело. «Зачем уходить? Я его как-то видел, вроде милейший дядечка». «Ну да, мировой мужик, но ровно до тех пор, пока ты не откажешься с ним пить». «Тогда это страшный человек». Вася быстро застегнул молнию, выпучил глаза и повторил: «Страшный». «Да?» «Пока не напоит, не отстанет. Короче, если хочешь очнуться через неделю в незнакомом тебе месте, оставайся, а я пошел». «Нет, погоди», — Ян поднялся. «Дим, ты с нами?» «А я, пожалуй, останусь», — Лившиц томно потянулся и снял шинель. Надев ботинки, Ян сдернул с вешалки куртку и побежал вслед за Васей. На улице было темно, серо и промозгло. Словом, обычно для любого времени года в Ленинграде, не исключая лета. В глубоких черных лужах отражались городские огни, на газонах подмерзала раскисшая земля с островками ржавой пожухлой травы и горками сгнивших листьев. Редкие снежинки оседали на этот мрачный пейзаж и медленно таяли, искрясь в свете фонарей. Похоже было на хлеб с горчицей, чуть присыпанный солью, и Яну захотелось есть. «Ну что, в яму?» – сказал Вася, поправляя свою меховую шапку невыразимо желтого цвета. Колдунов был убежден, что знаменитая Васина шапка в точности воспроизводила масть буланого конька, на котором Д'Артаньян прибыл покорять Париж. Да и сам Вася, под стать юному гасконцу, был сметлив, отважен и горяч, хотя уже не так юн. Его путь в науку оказался извилистый тернист, так что, будучи ровесником Колдунова, он учился только на 2-м курсе. После медучилища Лазарева призвали в армию. Он служил фельдшером на подводной лодке, где и зародилась его дружба с Витей Зейдой. Потом остался сверхсрочником. И так бы, наверное, и служил до пенсии, но на лодке произошла авария, во время которой Вася действовал смело и решительно. Его хотели наградить орденом, но быстро передумали, потому что хоть Вася герой, но лодка затонула из-за разгильдяйства экипажа, а подводная лодка – оружие коллективное, так что нечего тут. Все виноваты. С другой стороны, все-таки Василий Лазарев спас людей, поэтому ладно уж, пусть едет учиться на доктора. Вася получил направление в ВМА, поступил и радовался жизни, но иногда Ян, помогая товарищу в учебе, вздыхал и думал, что если бы Васе все-таки дали орден, так было бы лучше для всех. На Чернышевской фонари горели ярче, отчего казалось не так промозгло. В воздухе носился упоительный аромат из пирожковой колобок, и Яну захотелось свернуть туда, но Вася решительно повел его по улице Салтыкова-Щедрина к дому офицеров, именуемому для краткости «Ямой». Вася мчался впереди, предвкушая легкую добычу, а Ян покорно следовал за ним. Он не любил знакомиться в доме офицеров, зная, что подходящую ему девушку туда может занести только чудом. Но темным слякотным вечером очень грустно бродить в одиночестве по улицам. Сидеть дома и продолжить знакомство с папой Зейды тоже был не вариант. Колдунова серьезно напугали Васины рассказы про неистовое хлебосольство Витиного отца, когда все начинается со слов «хлопчики, да вы только спробуйте», а кончается римской оргией, о которой к тому же на утро никто ничего не помнит. Нет, Ян со слишком большим трудом попал на кафедру, чтобы портить себе перспективы клеймом алкаша. Далеко не все сотрудники в восторге от его назначения, так что достаточно разок прийти на работу с похмелья или просто с перегаром, и поползет слушок, что Колдунов регулярно поддает. Нет, надо изо всех сил держать себя в руках, чтобы не профукать шанс, выпавший ему в результате уникального стечения обстоятельств. Во время учебы в академии Ян честно зарабатывал себе место на кафедре дежурствами и научной работой, но оказался недостаточно блатным и загремел в Афганистан. Там удачно прооперировал одного генерала, а тот, решив, что лейтенант Колдунов спас его от неминуемой гибели, сделал несколько звонков, и по окончании командировки Ян отправился не в расположение части, а на родную кафедру. Приняли блудного сына без особого восторга, но в целом тепло, разве что с бывшим наставником, доцентом Князевым, ощущалась некоторая неловкость. Князев считал, что Ян имеет право на него обижаться за то, что он не отстаивал кандидатуру своего ученика, поэтому на всякий случай обижался сам. Вполне понятная слабость. Однако научное руководство над Яном он принял, оперировать давал больше, чем раньше, а Яну ничего другого и не требовалось. В сущности, он вернулся к тому, от чего уехал, поэтому порой командировка в Афганистан казалась сном, каким-то мыльным пузырем его реальности, который то ли улетел, то ли лопнул, то ли его никогда и не было. Никуда Ян Колдунов не уезжал из-под этих низких серых туч, пушистых, как бабушкин платок. Внезапно Вася остановился, как вкопанный, так что задумавшийся Ян чуть не налетел на него. «Ты чего?» Вася взглянул на него ошалелыми глазами. «Слушай, Яныч, иди один, а мне надо...» «Ну все, пока». Не утруждая себя дальнейшими объяснениями, Вася развернулся и побежал обратно к метро. Проследив за ним взглядом, Ян увидел, что Вася догоняет девушку в куртке с капюшоном, которая секунду назад прошла мимо них. Обычная девчонка, ничего такого, разве что походка хороша, легкая, летящая. Обладая совершенно заурядной внешностью, коренастенький Вася, тем не менее, умел произвести впечатление на дам, и сейчас, кажется, не был грубо послан, потому что зашагал вместе с девушкой к метро, ни разу не обернувшись посмотреть на покинутого товарища. «Командир, брось меня!» — усмехнулся Ян ему вслед. Зашел под высокую сводчатую арку с гигантским фонарем, который, зловеще поскрипывая, качался на ветру, но не горел. Прикурил сигарету и задумался, что делать дальше. Идти в дом офицеров и с Васей-то было глупо, а одному вообще идиотизм. Гулять в декабрьской тьме, в принципе, достойное занятие, но когда в чужих окнах мерцает чужой уют и отблески его падают на твою неприкаянную физиономию, становится не то чтобы совсем тоскливо, но сильно хочется под теплый плед к теплой и ласковой девушке. А нет у тебя ни того, ни другого. Через два дома расположен кинотеатр «Спартак». Там показывают старые фильмы, почти всегда хорошие, но идти в кино одному еще хуже, чем бродить по улицам. На улице можно притвориться, что ты куда-то идешь, у тебя есть цель. А в киношке всякий видит, что ты один и не знаешь, чем заняться. Домой вообще не вариант. Там праздник в самом разгаре. Витин папа нальет ему штрафную, и один бог знает, чем это кончится. У Яна было несколько знакомых девушек, с которыми он расстался, но телефоны еще помнил и знал, что они будут рады, если он позвонит. Но грусть терзала его не настолько сильно, чтобы реанимировать скучные отношения. На всякий случай он еще раз перебрал их в памяти, вздохнул, закурил, поехал, зная, что там всегда рады парень.